Доброе утро, дорогие братья и сестры, тех, с кем я еще не здоровался, приветствую миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, что в служении Христа было два основных компонента, если так можно сказать. Каких? Два основных аспекта, которые оно в себя включало. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 23 стихе, та же мысль повторяется и в 9 главе, в 35 стихе, дважды в этом Евангелии подчеркивается вот эти вот два аспекта. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То же самое и в 9 главе мы можем прочитать, почти слово в слово повторяются эти слова. То есть какие два аспекта здесь упомянуты? Уча, проповедуя Евангелие Царства, да, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. А как они связаны между собой, вот эти два аспекта? И я усложню вопрос. Вот если эту связь нужно будет передать только одним словом, какое бы вы слово употребили? Служение. Можно такое так сказать, да, кто еще как думает? Вот если связывать эти два аспекта между собой, проповедь Евангелия и исцеление всякой немощи и всякой болезни в людях. И эту связь выразить всего одним словом. Спасение, любовь, да. Благодать. Ну, исцеление, да. А сам Иисус Христос какое слово чаще всего употреблял? Вот когда Он исцелял человека... Иди впредь не греши, да, а перед этим он еще говорил что-то. Вера твоя спасла тебя. А дальше уже иди и впредь не греши. Очень часто он повторяет эти слова, да? И во многих, в некоторых местах Евангелия мы встречаем и утверждение о том, что он не мог совершить много чудес, например, в его родном Капернауме. Да, почему он не мог совершить эти чудеса? По неверию их. Вы знаете, наверное, действительно можно разными словами связывать вот эти два аспекта. Проповедь Евангелия и исцеление. Но я сегодня хотел бы обратить внимание именно вот на эту фразу и на ключевое слово в этой фразе. Вера твоя спасла тебя. Вера. И история, на которой я хочу сегодня остановиться, в этой истории Христос тоже произносит эти слова. «Вера твоя спасла тебя». Причем сама эта история является одной из самых лучших иллюстраций этой истины во всей Библии, преподнося нам глубокие уроки относительно сути исцеляющей и спасающей веры. Эта история записана в Евангелии от Марка в 5 главе с 24 стиха. Евангелие от Марка, 5 глава с 24 стиха. Я думаю, что вам всем она хорошо известна. Это история женщины, которая 12 лет страдала от неизлечимой болезни. Если мы посмотрим на контекст этой истории, то мы видим, что здесь Иисус перед этим он находится в Десятиградии. Буквально на прошлом уроке мы с вами говорили про то чудо, которое там произошло. Помните, да? Бесноватый, живший в гробах, в котором сидел легион бесов, был освобожден от этого тяжкого бремени благодаря Иисусу Христу. И вот из Десятиградия он опять переправляется в Галилею. Десятиградие вообще в основном было языческим. Это в основном те города, Десятиградия, 10 городов, это были эллинистические поселения, основанные еще при Александре Македонском. И жили там в основном язычники. Почему мы там свиней встречаем, помните, да? Возникает часто вопрос, а откуда свиньи-то взялись, когда для иудеев это были нечистые животные. Но там жили в основном не иудеи, там жили язычники. И вот он переправляется опять из Десятиградия в Галилею уже на иудейскую сторону, будем так говорить. И когда он только он переправился, что происходит? Происходило всегда это, когда народ его замечал. Множество народа собирается к нему, да? Не успел он на берег вступить, множество народа к нему собирается. И более того, среди этого народа, вот сегодня как бы в унисон с субботней школой, приходит один человек, богатый и знаменитый, начальник синагоги по имени Иаир, и увидев его, падает к ногам его с какой просьбой? Что он просит, помните? «Дочь моя умирает, да приди быстрее, исцели!» И вот представьте себе эту ситуацию, огромная толпа народа. Умирающая девочка, которой срочно нужно, чтобы Христос пришел. Отец, который, ну, представьте себя на его месте, его дочь вот-вот умрет, ему хочется, чтобы Христос бежал, как спринтер туда, на это место, да? Толпа не пускает. Нервы. Волнение, это слабо сказано, волнение. И вот тут как раз происходит эта история, о которой мы сегодня, о которой я сегодня хотел бы с вами поговорить. Иисус пошел с ним, отвечая на его просьбу. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла в еще худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же самое время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которую сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вот такая вот история. Обратите внимание, в каком состоянии находилась эта женщина. Была ли у нее хоть какая-то надежда на исцеление? 12 лет она пыталась найти лекарство, найти средство для того, чтобы исцелиться от болезни. 12 лет она не просто пыталась найти это, она потратила все свое состояние для того, чтобы исцелиться. На докторов, на врачей, на средства, на лекарства. Я думаю, все способы, какие только были известны ей или были известны людям вообще, она испробовала. Чем это все кончилось? Да, не просто ничем, а написано, что пришла в еще худшее состояние. Ей еще хуже стало от всего этого. Казалось бы, все, надежда потеряна, надежды больше нет, исцеления нет. Ничто в этом мире излечить ее уже не может. Но она узнает о Христе. Она узнает о том, что Он совершает это служение, исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в людях. И она, несмотря на свою болезнь, она находит в себе силы, а я думаю, что сил у нее уже немного оставалось, согласитесь, 12 лет она страдает. Она находит в себе силы, чтобы прийти, узнав, где он находится, приходит туда, но там еще одна проблема. Ко Христу не подойти, народ теснит его. Огромная толпа народа его теснит. Он торопится. Его все дергают. Его окружает множество людей. Как к ней подойти? Как подойти? Как рассказать ему о своей проблеме, да? Как поделиться с ним этой проблемой? Для этого нет никакой возможности. Ее просто не подпустят. Тогда она решает, что сделать. Хотя бы, да, вот на что у нее сил хватило, это хотя бы как-то с какого-то бока, сзади ли, неизвестно, как получится подойти и только прикоснуться. И она решила, что если я это сделаю, то тогда исцелюсь. И вот она смогла, это сделала? Смогла как-то протиснуться к нему и прикоснуться? Что случилось? Что происходит? Да, написано, тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле своем, что исцелена от болезни. Великое чудо происходит, да? То, что не могли сделать никакие человеческие средства, никакие земные врачи, сделало всего лишь одно прикосновение. Но что происходит дальше? Вот дальше происходит то, что гораздо более интересно, чем даже это великое чудо. Вот она прикоснулась и все, она сделала все, что хотела, да, она почувствовала, что она исцелена, наверное, все, она отдает себя на волю толпы, она уже не рвется туда подойти, да, толпа ее оттесняет, конечно же, в сторону от Христа, потому что все рвутся к Нему, она этому не противится, но Христос, который шел вот к дочери Иаира по срочному делу, он вдруг что делает? Он останавливается, оборачивается, начинает кого-то искать в толпе, никто, ученики не понимают, что происходит. А он им говорит, объясняет, кто? И не объясняет, а спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Ну не глупый ли вопрос? Несколько раз здесь в этой истории повторяется, что толпа теснила его. Сколько различных прикосновений было к его и одежде, и рукам, и ногам, и ко всему. Когда вокруг такая толпа и теснит, ученики спрашивают, ты видишь, что толпа тебя теснит. Как же ты спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся? Но Христос дает им очень интересный ответ на это. Что? Он говорит. Он смотрел вокруг, чтобы... Нет. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 46 стихе, тоже повторяется это же как бы выражение, но немножко более понятно, будем так говорить, для нас. Но Иисус сказал, вот когда ученики его спрашивают, тебя народ теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Вот интересно получается, да? Среди тех, кто его касался, как вы думаете, много было больных? Кто его, собственно, окружал-то? Кто к нему приходил прежде всего? Кто стремился его увидеть? Да? Я думаю, гораздо больше было, наверное, было много и тех, кто просто интересовался этим учителем, но в основном к нему стремились именно больные за исцелением. И сколько прикосновений в этот день было от этих людей, да? Но почему-то ни одно из этих прикосновений, кроме вот одного от этой женщины, не вызвало, как Христос сказал, «Я чувствовал, что из меня изошла сила, я чувствовал силу, исшедшую из меня». Все остальные прикосновения, они не привели к движению Божьей силы. Только одно это привело. Почему? Вера. Скажите, а разве те, кто окружал его, те, кто пришел к нему больные, они разве не верили, что он может их исцелить? Разве они не верили, что он их исцелить может? Ну, если бы они не верили, они бы, наверное, не пришли. Зачем им нужно было идти тогда туда? Какой смысл? Был бы. Процедура. Ну, может быть, кто-то и думал, что будет процедура, но я думаю, что те, кто так думал, они, увидев эту толпу огромную вокруг него, сразу уходили. Какая там процедура? Когда там такая толпа, к нему не пробиться, там уж на процедуры ни времени, ни места нет никакой, да? Но они все-таки теснились, толпились, теснили, касались его. И, наверное, верили, что да, он может нас исцелить. Но почему-то вот их прикосновения эти, они не вызывали движения силы Божьей. А вот прикосновение этой женщины вызвало.
Она прикоснулась
с дерзостью. С
дерзостью,
да? Вы знаете, я бы сказал так, здесь, если вот отвечая на этот вопрос, не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Дело в том, что они имели, конечно, веру в то, что он их может исцелить. Но они не верили, что он может сделать это здесь и сейчас. Для того, чтобы пояснить, что я имею в виду, я приведу один пример. Этот пример очень часто повторяется вообще в разных проповедях. Мне даже один раз стало интересно, вообще имеет он историческое основание какое-нибудь. И по правде говоря, ища в интернете, сейчас, слава богу, можно почти все найти, да? Ища в интернете, как бы, ну, историческое обоснование этого примера, твердого основания я не нашел, вот именно такой истории. Но, возможно, она действительно произошла. Но как бы там ни было, эта история действительно дает нам понимание того, что значит вера здесь и сейчас. И, может быть, вы слышали эту историю, она часто повторяется. Один канатоходец натянул канат между двумя сторонами водопада. Часто говорится Ниагарского, но я вот что ни посмотрел несколько историй, связанных с Ниагарским водопадом, нигде про такой трюк не упоминалось. Ну, может быть, просто не смогли, не забыли об этом упомянуть. Но неважно, опять-таки. Натянул канат между двумя сторонами водопада, пусть скажем просто так. И несколько раз ходил туда с тачкой. То есть он не просто прошел, а он еще катил перед собой тачку. Три раза пройдя, он обращается к там, собралась большая толпа, которая наблюдала за тем, что он делает, восторгалась тем, что он делает. Он подходит, перейдя в третий раз обратно на эту сторону, где стояла толпа, он спрашивает: «Скажите, а вы верите, что я могу наполнить, не просто пустой тачкой пройти по канату, а наполнить ее камнями и перейти вот с тачки, наполненной камнями?» Толпа говорит: «Да, верим, 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 да, ты сможешь, мы в тебя верим». Он наполняет тачку камнями, проходит опять туда-сюда три раза, вот, возвращается, высыпает эти камни и говорит: «Ну а вы верите в то, что я могу пройти через этот водопад, посадив в тачку человека?» Толпа говорит: «Да, верим, что человек может, что ты можешь человека перевести». Он говорит: «Ну кто доброволец?» Все молчат. Вот скажите, верили они или не верили? Верили. А почему не сели? И вдруг из толпы выходит мальчик и говорит: «Я верю, я могу, я буду добровольцем, я сяду». Он говорит: «Хорошо, садись». Мальчик сел в эту тачку. Канатоходец опять три раза перешел туда-сюда с этим мальчиком в тачке. После того, как это представление было окончено, корреспонденты, которые там находились, подошли к этому мальчику и говорят: «Как же ты не побоялся сесть в эту тачку? Неужели у тебя совсем страха не было? Ведь ты же мог упасть в водопад, если что». «Я, говорит, совсем не боялся, потому что это мой папа». Вот заметьте разницу между верой одних и верой вот этого мальчика, да? Ведь действительно, все те, кто находился в этой толпе, когда говорили: «Верим, верим, верим, что ты можешь перевести этого человека, что ты можешь с человеком перейти, да, по этому канату», они действительно верили, что он может с человеком. Но когда эта вера коснулась их здесь и сейчас, вот в этот момент, не вообще абстрактно, «Я верю, что ты перейдешь», да? А вот именно сейчас, ты, раз ты веришь, что я могу перейти, ну сядь тогда, и я с тобой перейду. Добровольцев не нашлось. На самом деле, мы видим здесь, я думаю, что смысл этой иллюстрации для вас уже понятен. Для того, чтобы движение силы Божьей произошло, вот как Христос сказал: «Изошла из меня сила, я чувствовал, как сила из меня изошла», чтобы произошло вот это движение силы Божьей, абстрактной веры, недостаточно, да? А нужна именно вера здесь и сейчас. Вы знаете почему? Потому что, если мы говорим о вере, я эту иллюстрацию часто приводил и сейчас еще приведу. Даже для меня это одно из лучших объяснений вообще, в чем действие веры заключается. Вот если представить нашу жизнь как дорогу со множеством развилок, со множеством, то есть не прямая, знаете, и ровная, вот от точки А к точке Б, она ветвится туда-сюда. Развилки, развилки, развилки. Причем на каждой из этих развилок у нас есть выбор. Да? Одна развилка нас ведет куда? к Богу. То есть на одно направление. Это то направление, которое нам предлагает Бог. Он говорит, избери его. На этом направлении я тебя благословлю, да? Второе направление, которое противоречит. Знаете, как сатана переводится, да? Противник. Которое этому противоречит. И вот мы стоим на этой развилке, и с одной стороны мы знаем, что от нас хочет Бог. Он говорит, иди здесь, иди по этому пути, я буду с тобой там. С другой стороны, нам говорят, если пойдешь по этому пути, потеряешь работу, потеряешь уважение, потеряешь благосостояние свое. В общем, все, короче говоря, потеряешь. Если пойдешь по тому пути, который тебе Бог предлагает. Вот иди по этому пути. Здесь ты ничего не потеряешь. Здесь ты приобретешь. И помните, как сатана Христу говорил? Все царства, все богатства, все твое. Может быть, он нам царство и богатство такие не предлагает, но все равно он говорит, если пойдешь здесь, все у тебя в жизни будет нормально, да? Если здесь уступишь своим принципам, ну немножечко совсем. Многого-то не требуется, ну немножко совсем уступишь. Ну что такое выйти в субботу на работу один раз? Что в этом такого? Только один раз ведь, да? Ну а что такого, если, вот я все время по этому поводу вспоминаю историю с юношами, помните, в огненной печи, на Навуходоносор, что от них требовалось-то? Они могли сказать, да, ну, мы же, это всего один раз, и мы на самом деле в это не верим. Просто вот один раз, ну, поклонимся, чтобы от нас отстали, чтобы нас в печь не бросили, да, но мы в это не верим, мы этому истукану, его Богом не считаем, ну, внутри себя мы в Бога верим, а здесь только, ну, чтобы избежать смерти, поклонимся. Разве это не веское основание? Разве это не веское основание? Ведь нас в печь же бросят, если мы этого не сделаем. Разве Бог нас не простит за такое? Понимаете? Вот все время путь, который к Богу, сатана представляет трудным и тернистым, да, а путь, который свой, он представляет полностью сохраняющим наш статус и даже приумножающим его. Я думаю, каждый из вас с этими развилочками-то сталкивался. Я пример с субботой привел к тому, что он самый такой, может быть, яркий в нашей жизни. Да? Но на самом деле в более мелких, скажем так, вопросах это происходит постоянно. Да? Может быть, нужно какую-то циферку опустить в отчете, да? Одну циферку всего. И никто не заметит. Никто и не увидит. Там цифр целая куча. И никакой ревизор даже, а даже если и увидит, ну что там, я же не миллион ворую, да? Ну просто вот у меня там не сходится на сколько-то, ну подправлю. Да? Это для бухгалтеров, наверное, больше, для тех, кто отчеты составляет. Подправлю, ничего там, ну я... Причем даже мне-то от этого ничего не достанется. Я не то, что я вор там, я себе чего-то, а просто, ну вот... Дебет с кредитом не сходится, ну чуть-чуть можно переправить, да, и никто и не узнает, да? И сатана говорит, сделаешь так, сколько проблем, избежишь. Сейчас вот у тебя не сойдется, придется выяснять, комиссии, ревизии, то, все. А тут ты всего подправил циферку, да и все, и никаких комиссий, ни ревизий, живи себе спокойно, да? И так во многих и многих вещах, во многих и многих вещах, мы сталкиваемся с этим выбором. Пойти по той дороге, которую Христос нам открывает. По той дороге, по которой нас Слово Божие ведет. Или пойти по той дороге, которую дьявол расписывает как самое лучшее для нас. Уж он умеет это делать. Так вот, скажите, когда вы на такой развилке оказываетесь, вам абстрактной веры хватает, чтобы правильный выбор сделать? Мы все верим, да, что Бог есть, что Он ищущим воздает, что Христос умер за нас на кресте Голгофском. Верим. Но если эта вера абстрактна, вот когда касается тебя, когда нужно циферку переправить, или один раз на работу в субботу выйти, или что-то еще здесь можно примеров приводить тьму, хватит ли здесь абстрактной веры? Вот как раз абстрактная вера в таком случае и говорит... Ну, что там, один раз не страшно, да? Я же все равно верю. Я же все равно не отрекаюсь. Вот, но, как мы видим, если мы хотим, чтобы сила Божья изошла, то на таком пути мы этого никогда не дождемся. И более того, мы уже сегодня на субботней школе говорили о том, что на самом деле наша жизнь, она состоит как раз из мелочей. Сатана постоянно уповает, как бы не уповает, а нас подвигает на то и говорит нам то, что ну это же мелочь, это же ерунда. Если бы что-то крупное, тогда ты должен быть честным и так далее. Но это-то мелочь, один раз можно. Он прекрасно знает, что на самом деле мелочь – это фундамент, на котором стоит вся наша жизнь. Вот эти обычные повседневные дела – это фундамент, на котором вся наша жизнь строится. И если ему удастся этот фундамент изъесть, то что тогда будет со всем остальным? Все рухнет. Поэтому Христос говорит: верный в малом и во многом верен. Неверный в малом, неверен и во многом. На мелочи надо обращать самое-самое пристальное внимание. Потому что большая часть развилок, она как раз на мелочах и встречается. И Бог нам говорит: сделай так. Сатана говорит: нет, это плохо, сделай вот так, вот это мелочь, это ерунда. Ничего с тобой не будет. Никто не узнает. Никто не осудит. Но так, двигаясь, понимаете, один раз свернув, мы уже удаляемся от правильной дороги, да? А удаляясь от правильной дороги, нам потом в следующий раз, когда следующая развилка будет, нам легче опять пойти туда, вдаль. И так, идя, мы в конце концов можем дойти до чего? До того, что уже и не видно будет этой дороги. И, к сожалению, когда Библия говорит о хулении Святого Духа, она говорит о том, что у человека запас, так скажем, благодати внутри человека, да, он не безграничен. И каждый раз, когда мы пренебрегаем этой благодатью, она уменьшается. И если мы это делаем постоянно, систематически, на протяжении определенного времени, то что может произойти? Она может закрыться вообще, ее не будет. И человек становится глух голосу Духа Святого. То есть не Бог от него отвернулся, но его сердце уже закрылось. Нет больше ни одной щелочки, на которую Дух Святой мог бы воздействовать, в которую он мог бы войти. Человек закрылся от Бога. Поэтому это дело очень серьезное, и мелочей здесь не бывает. И для того, чтобы нам все время оставаться на правильной дороге, нам нужна именно вера не абстрактная, а нужна вера здесь и сейчас. Та вера, которая в тот момент была у этой женщины. В этой проповеди мы уже говорили сказал, назвав веру спасающей и исцеляющей. Но когда мы говорим об этом, нужно сделать одно важное замечание. Ведь на самом деле спасает и исцеляет не вера. Заметьте, ведь не вера женщины исцелила ее. Из Христа изошла сила, которая привела к исцелению. Но без веры бы этого не произошло. То есть вера здесь играет определенную роль. Какую? Угу. То есть на самом деле, как паровозик и вагончик, да? Детский такой пример. Есть паровозик, у него есть сила внутри, да? Он может двигаться. Вагончик сам двигаться не может. Он стоит, у него нету двигателя. Да? Чтобы он поехал, что нужно? Нужен паровозик, да, и еще что? И прицепчик, да? Если паровозик, будем так говорить, олицетворяет собой Бога, в котором есть сила, да? Он говорит: я имею жизнь, я имею силу в самом себе. Вы не имеете ее, вы от меня ее получаете. А вагончик — это мы. То где тут вера тогда? Прицепчик, да, совершенно верно. Прицепчик, который их связывает. Без прицепчика, заметьте, да? Хотя паровозик двигается, но вагончик не поедет. Другими словами, вера, она не исцеляет и не спасает. Это делает Бог, это делает Христос, это делает Его сила. Но без этой силы, без веры, эта сила не может проявиться, не может действовать в нашей жизни. Мы хорошо видим это в этой истории, кстати сказать. Ведь, скажите, разве силы Христа, которая в нем была, не хватило бы на то, чтобы исцелить всех, кто к нему в этот день прикоснулся? всю эту толпу, конечно, хватило бы. Но исцелилась только одна эта женщина. Потому что именно она имела веру, не просто абстрактную, но веру здесь и сейчас. Доверяя Христу, слушаясь Его повелений, выбирая Его путь на каждой вот этой вот жизненной развилочке, как вы думаете, мы этим Богу угождаем? Себя спасаем, да? Конечно, мы угождаем и Богу тоже. Я думаю, что когда мы выбираем Его путь, я уверен в этом, Ему радостно, да? Это приносит огромное удовлетворение Его сердцу, когда Он видит, что Его сын или Его дочь, несмотря на все перипетии, которые в Его жизни встречаются, или в ее, она все-таки выбирает следовать за Ним. Но это ему приятно, конечно, и мы доставляем ему этим огромное удовольствие, но все-таки прежде всего это нужно именно нам. Потому что на самом деле таким образом мы даем возможность Духу Святому изменять нас, воспитывать, готовить нас к Небесному Царству, а это, конечно, прежде всего доставляет пользу нам самим. Ну и предпоследний вопрос, который я хотел бы сегодня задать. А вот мы все говорили о вере здесь и сейчас, да? Откуда нам ее взять? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это правильный стих очень. Но перед ним есть еще один момент, на который я хотел обратить внимание. Я эту проповедь первый раз говорил в церкви «Надежда» в Чикаго. Вот. И я привел там такой... Я бы сказал, типично американский пример. Я хотел его переделать под русский, но подумал, что как-то не получается вот ту силу сохранить. Он немножко, может быть, у нас тут богатых немного, и, может быть, он покажется немножко таким, ну, вычурным, но все-таки. Вот представьте себе, что у вас есть машина, у американцев машина не роскошь, а средство передвижения. По несколько машин в семье это норма. А? Тоже становится так, да? И вот вы купили в магазине большой-большой телевизор. Не знаю, нужен вам телевизор, желаете вы, тогда сейчас продаются. По 60 дюймов огромные. Устраивает маленький, правильно. Вот, ну я говорю, пример американский все-таки. И не в этом, в общем-то, суть, не в телевизоре. Проблема в том, что вы что-то купили в магазине, пусть не телевизор. И вы пытаетесь это дело в машину запихнуть. А машина маленькая. Не запихивается. На себе тащить вы это тоже не сможете, потому что тяжелый. А до дома далеко. Что делать? Вы стоите, не знаете, что делать. На крышу нету этих рейлингов, к чему крепить. Никак. Подходит к вам человек и говорит: слушайте, я вот вижу, вы мучаетесь здесь с этим и не знаете, что делать. У меня вон большой микроавтобус. Давайте я возьму ваш этот ящик огромный, положу сюда, к себе. Вы мне адрес только дадите, я вам его привезу. Вы этого человека никогда не видели. Согласитесь? Ну а у вас машина там стоит, ее тоже не бросишь. Обратно под... В общем, не согласитесь, как я понимаю, да? Хорошо, ситуация другая. Вернее, та же ситуация, но немножко другое действующее лицо. К вам подходит хороший ваш друг, которого вы давно знаете, с которым вы много общаетесь. И он говорит: о, привет, привет. Вот смотри, видишь, у меня какая проблема-то. Никак не купил, довезти не могу. Он говорит: о, да, у меня вот микроавтобус тут есть. Давай я к тебе привезу его. Сейчас, через 5 минут. Дадите? Дадите. В чем разница между двумя случаями? Совершенно верно. Вся разница в том, знаем и доверяем или не знаем, и, соответственно, не доверяем. Чтобы доверять Богу, нам что нужно сделать-то тогда? Нам нужно Его знать. Если мы Его знаем, то тогда мы будем Ему доверять. Если мы Его знаем, мы знаем, что на Него можно положиться, то тогда нам не будет так трудно на этих вот жизненных развилках делать правильный выбор. Потому что хотя дьявол и будет говорить, если ты пойдешь за Богом, то тебя там лишишься работы, там того, сего. 5-10 я всегда ему, доверяя Богу, могу ответить: Бог меня туда ведет, Бог и предусмотрит все как нужно, сделает все как нужно. Да, действительно, у меня могут возникнуть проблемы, но Бог их решит. Раз Он меня туда сведет, значит, Он решит, у Него есть решение всех этих проблем. Да? Но так говорит именно тот человек, который доверяет Богу, который не просто доверяет абстрактно, а доверяет именно здесь и сейчас. Решение это нужно здесь и сейчас принимать. Как мы его можем узнать? Вот вы один путь уже сказали, да? Как нам узнать Бога так, чтобы научиться Ему доверять? Да, вера написана от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть на самом деле Бог открывает свой характер в Священном Писании. Исследуя Писание, мы можем увидеть Его, мы можем увидеть, каков Он. Но здесь есть одна заковыка. Я знаю очень многих людей, которые по многу раз прочитали Священное Писание, но доверию Богу так и не научились. Почему? Ну, я сказал, на многих, некоторых, я не говорю, что таких людей много, но некоторых знаю. Вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, есть очень интересные слова, сказанные самим Христом. 7 глава, 17 стих. «Кто хочет творить волю Его, — говорит Христос, — тот узнает и о сём учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». Другими словами, Христос говорит здесь очень интересную вещь. Он говорит о том, что Священное Писание открывается, по-настоящему открывается тому, и Бог открывается по-настоящему тому, кто, читая это Писание, изучая, исследуя, размышляя, делает это с какой целью? Он хочет применить это в своей жизни. Вы знаете, мы учимся на самом деле только тогда, когда чего-то делаем, да? Если человек ничего не делает, он ничему и не научится. Он может прочитать массу книг о предмете, да? И может иметь массу знаний. Но если он эти знания на практике не применяет, он не научится никогда. То же самое и здесь. Мы можем читать массу стихов библейских о том, что Бог благ и что Он позаботится о нас. Но если мы никогда не ощущали этой заботы, если мы никогда не видели ее на себе, то тогда это будет лишь абстрактное знание. А чтобы увидеть ее, нужно Ему довериться. Вот, казалось бы, парадокс, да, хотим веру приобрести, да, а нужно уже начинать с доверия. Но на самом деле парадокса нет. Во всей Библии эта мысль проходит. Помните? От веры в веру, от славы в славу. Начинается все с мелочей. Доверьтесь Ему хотя бы в малом. Увидите, что Он благ в этом, у вас в следующий раз уже будет больше Ему доверия. И если мы вот так вот идем за Ним, следуем за Ним, то мы все больше и больше будем убеждаться в том, что Бог действительно достоин доверия. И когда мы в этом убеждаемся, нам уже легче делать следующий шаг. И тогда мы идем не по скользкой дорожке в сторону от Божьего пути, а идем за Богом, куда бы Он ни пошел. И последнее, о чем хотелось бы сегодня сказать. На самом деле вся эта история, может быть, это странным покажется, но вся эта история, это история этой женщины, история ее исцеления, она является хорошей иллюстрацией плана спасения в целом. Каким образом? Какие параллели с планом спасения в Иисусе Христе мы можем здесь увидеть? Ну, во-первых, эта женщина была больна 12 лет, да? И больна причем так, что излечить ее никто не мог. Все ее попытки излечиться привели к чему? К ему еще худшему состоянию. Мы с вами тоже больны. Да. Мы больны грехом, страшной болезнью. И все наши попытки излечиться приведут нас куда? К еще худшему состоянию. Совершенно верно. И когда мы в этом убеждаемся, когда мы видим, что наши попытки, они ни к чему нас не приводят, вернее, приводят только к отрицательному результату, это ведет нас к пониманию собственного бессилия и к поискам того, кто один может нас исцелить. Как ту женщину, так и нас.
Исцеление происходит тогда, когда мы взирая на Христа верой, раскаиваясь в своих грехах, хватаемся рукой веры за одежду Его праведности. Помните праведность в Библии? Чаще всего какой? Какой символ означает ее? Одежда. Она прикоснулась к его одежде. Если мы прикасаемся к его одежде, мы тоже получаем исцеление. И последний момент здесь, на который я вот до сих пор внимания не обращал. 32-34 стих. Давайте мы еще раз откроем эту историю. Евангелие от Марка, стих 32-33. Она уже уходила от него, да? Но Христос не позволил ей уйти. Мог бы позволить, мог бы. Исцеление произошло, все, уже дело сделано. Пусть идет, нет. Но несмотря на то, что его отец, наверное, за руку дергал, дочь умирает, Христос все-таки останавливается и ищет эту женщину, призывает ее. И женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла и пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Христос не дал женщине уйти в безвестности, хотя она и собиралась это сделать. Но побудил ее к чему на самом деле? Зачем он ее остановил? Почему он... Что она сделала, собственно говоря? Засвидетельствовала все то, что с ней произошло. Он побудил ее засвидетельствовать об этом чуде. Так и мы на самом деле, когда Бог творит чудеса в нашей жизни, призваны не просто молча и удовлетворенно на это как бы реагировать и сидеть спокойно, наслаждаясь Божьими благословениями. А к чему мы призваны? Мы призваны свидетельствовать. Помните, как в послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, и устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, тогда спасешься». Бог призывает нас к свидетельству о Нем. Он являет нам свою благодать, Он являет нам свою силу. Если это происходит в нашей жизни, то мы не должны это с удовлетворением хранить в себе. На самом деле, если это действительно происходит, то и не сможешь утаиться, но даже и не пытайтесь это сделать. И самое главное, вы знаете, как происходит преобразование нашего характера в подобие характера Иисуса Христа? Главный путь. Знаете, я думаю. Вот мы хотим стать похожими на Него. Что нам делать? Да, совершенно верно. Единственный рецепт, самый главный рецепт, который дан нам в Священном Писании, взирая 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая на славу Господню, общаясь с Ним, следуя за Ним, доверяя Ему, начиная с мелочей, от мелочи идут и дальше более крупные вещи. Верный в малом, Христос говорит, будет и во многом верен. Если мы взираем на начальника и совершителя веры Иисуса, следуя за Ним, куда бы Он ни пошел, тогда мы можем быть уверены, что Он доведет нас до небесного города, где мы, как и эта женщина, услышим из Его уст эти чудные слова: «Вера твоя спасла тебя». Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твое Слово, в котором Ты открываешься нам, как Бог благой, Бог любящий, Бог заботящийся, Бог, который желает самого главного для нас, довести нас до небесного Иерусалима, привести нас в Свое Царство, где уже не будет греха и смерти, где не будет страданий и слез. Ты желаешь этого гораздо больше, чем этого желаем мы сами. И Ты делаешь все для того, чтобы это произошло в нашей жизни. Помоги нам всегда помнить об этом. Помоги нам помнить на каждой жизненной развилке о том, что тот путь, который Ты предлагаешь, это путь к небесному Иерусалиму. Путь же, который предлагает нам другая сила, это путь к смерти. Ты открыл нам это в Священном Писании, и мы можем убеждаться в этом вновь и вновь. Помоги нам каждый раз, когда это происходит, иметь веру здесь и сейчас. делая выбор в твою пользу. Помня о том, что если ты призываешь нас пойти по этому пути, то ты уже приготовил все необходимое для того, чтобы нам этот путь преодолеть. Хотя у нас и возникают вопросы, хотя у нас и возникают сомнения, но на этом пути с нами будешь ты. А это значит, что все наши проблемы, сомнения и вопросы будут решены, если только мы доверимся тебе. Помоги нам доверять тебе безраздельно, следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. И будь прославлен и возвеличен в нашей жизни, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.